Издательство «Бомбора». Океан книг.
Юрген Браттен. Курьезная медицина. Факты и истории, которые шокируют даже врачей. Читает Амир Рашидов.
Благословение, что мы сегодня живем. Из истории медицины. Эпиграф. Внимание к здоровью есть наибольшее препятствие для жизни. Платон, греческий философ, 428-348 годы до нашей эры. Несчастен тот, кто попал в руки врача. Так в своей книге «Die Kranken in Mittelalter», в переводе с немецкого «Больные в Средневековье», на русский язык книга не переводилась, историк медицины Генрих Шепергес резюмирует состояние медицины примерно до 1400 года. С сегодняшней точки зрения нет сомнений, что это описание скорее смягчено, чем преувеличено. То, что врачи в те времена вытворяли со своими пациентами, как они мучили их и что заставляли принимать, все это больше походило на суеверие, мистику и мракобесные ритуалы, чем на серьезную медицину. Как и их предшественники времен античности, они твердо верили, что болезни были результатом плохих телесных жидкостей, таких как сухая или влажная флегма, слизь, мокрота в переводе с греческого, и слизистые выделения, так называемые ливорес. Термин «ливорес мортис» сегодня обозначает трупные пятна. Но неподходящая одежда, неправильное питание, неприятные запахи и даже слишком влажный или слишком сухой воздух считались возможными триггерами заболевания. Тогда были уверены, что при вдыхании затхлого воздуха кровь воспаляется и портится из-за гнили, подверженной тепловому воздействию. Для лечения эректильной дисфункции врачи прописывали мужчинам любовные напитки домашнего приготовления, сделанные из голубиного сердца, печени воробья и половых органов ласточек. Иногда в эликсиры добавляли сушеных червей, ртуть, крысиные хвосты, а порой даже мозги некрещенных младенцев и волосы повешенных. Считали, что все это эффективные средства, повышающие потенцию. Людям, страдающим от подагры, зловещие медики рекомендовали в течение нескольких часов кипятить в воде муравейник вместе с его обитателями, а затем в этом отваре купаться. Выпадение волос лечили так: смешивали медвежий жир с золой, полученной после сжигания стеблей пшеницы и спельты, а затем наносили получившуюся массу на проплешины. Было чрезвычайно популярно кровопускание. Оно считалось ключевым методом лечения почти всех болезней. Из тела пациента выводили испорченные соки, кровь очищалась. Лечением самых распространенных заболеваний занимались самозванные эксперты. Иссекатели катаракты, например, специализировались на избавлении от катаракты, помутнения хрусталика глаза. Для этого они прокалывали роговицу, выковыривали помутневший хрусталик и просто вдавливали обратно в глаз то, что осталось после операции. Делали они это, как и иссекатели грыж и тестикул, на рынках, под пристальным взглядом жаждущей сенсации толпы. С конца XII века в учебных заведениях врачей постепенно стали распространяться медицинские знания арабов и более точные представления об анатомии и патологии. Например, арабский хирург Аль-Букасис, автор многотомного труда по хирургии, представил четкие рекомендации относительно того, как хирургическим путем удалить раковую опухоль. Согласно его рекомендациям, больного с опухолью сначала следует подвергнуть кровопусканию и несколько раз очистить от черной желчи. Затем хирург должен сделать глубокий разрез вокруг опухоли и с силой, с помощью вставленных ранее крючков, вырвать ее вместе с кожей вокруг нее. Время шло, и медицинские знания расширялись. Диагностика и терапия все больше опирались на серьезные научные открытия, лечение становилось эффективнее. В особенности хирургия демонстрировала поразительный прогресс. Хирурги позднего средневековья уже знали эффективные методы остановки кровотечения и с помощью пропитанных опиумом губок облегчали страдания своих несчастных пациентов, подвергавшихся болезненным процедурам. Врачи уже пользовались такими хирургическими инструментами, как щипцы, зонды, ножи, конусы для прижигания ран, скарификаторы, хирургические инструменты для надрезания кожи, и расширители. Они зашивали открытые раны нитями из конопли, волосами или сухожилиями животных, а для наложения кишечных швов часто использовали довольно любопытную технику, пришедшую из Индии. На шов помещали черных муравьев, и те впивались челюстями в разрезы. После того, как края кишечника были прочно соединены челюстями муравьев, тела насекомых отсекались, а кишечник складывался обратно в брюшную полость. Богачи и бедняки, монахини и благородные рыцари все были жертвами возрастных недугов, против которых средневековые врачи были практически бессильны. «Голова кружится», — говорится в аугсбургских рукописях, — «мозг слабеет, память ускользает, сердце хиреет, в груди шумит, тело клонится, формы истощаются, сила слабеет, лицо темнеет, дыхание приобретает запах, глаза слезятся, из носа течет, зубы гниют, уши опухают, язык заплетается, руки дрожат, ноги ноют, и вскоре старик начинает гневаться». Или, как метко выразился Парацельс, люди рождаются, чтобы с самого начала идти к самому концу. Кровопускание – универсальный метод лечения, по мнению первых врачей. Кровопускание – одно или многократный забор некоторого количества крови из организма, вместе с применением рвотных и слабительных средств около 2000 лет считалось панацеей, с помощью которой врачи лечили пациентов от всевозможных болезней и недомоганий. Греческий врач Гиппократ, около 460-370 годов до н.э., также практиковал этот метод, убежденный, что целенаправленное избавление от крови будет стимулировать способность организма к самовосстановлению и устранять все зловещие отравляющие вещества. Вплоть до XVIII века предполагаемая эффективность кровопускания основывалась на древнем и давно устаревшем учении о четырех соках, согласно которому у больного нарушалось равновесие телесных соков – крови, слизи, а также желтой и черной желчи. В защиту чести медиков стоит отметить, что они понятия не имели о замкнутости кровеносной системы. Однако позднее, когда в 17 веке британский врач Уильям Гарвей обнаружил, что кровь непрерывно циркулирует в замкнутой сосудистой системе, мракобесному кровопусканию должен был быть положен конец. Ведь стало ясно, что плохая кровь не скапливается где-то в организме и не портится вместе скопления. Но не так-то просто в одночасье отказаться от того, что практиковалось веками. Сегодня кажется очень странным, что врачам могла прийти в голову мысль выкачивать литры крови из смертельно больного человека. И нет никаких сомнений, что таким образом они отправили на вечный покой многих своих пациентов, уведя их от жизни к смерти. Наиболее яркий пример, пожалуй, Джордж Вашингтон, первый президент США. Врачи выпустили около 1,5 литра крови именитого пациента из-за инфекции, поразившей гортань. Для Вашингтона такое лечение обернулось смертью. Впрочем, даже здоровый человек вряд ли перенес бы подобную процедуру без урона здоровью. Справедливости ради стоит упомянуть, что методики кровопускания не забыты и в нашем современном мире. Они до сих пор используются для лечения некоторых редких заболеваний крови, таких как гемохроматоз, нарушение обмена железа, или истинная полицитемия, увеличение количества красных кровяных телец, приводящее к сгущению крови. Но научная обоснованность применения кровопускания в этих случаях довольно слаба.